конфликт разделил страну на две половины, хотя многие политики за это время перешли из одного лагеря в другой. Даже говорят, что в случае, если досрочные выборы все-таки пройдут по схеме, предложенной Ющенко, председателем правительства неизбежно станет Юлия Тимошенко, лидер партии, который, скорее всего, победит на выборах. Вот давайте попробуем ответить на этот вопрос. Почему после стольких перетрясок и компромиссов два с лишним года спустя ситуация вернулась к исходной точке? Кто в этом повинен? Евгений Филиндаш, добрый вечер. Ваша точка зрения.
Добрый вечер. Любая попытка переломить через колено какую-то часть населения или те политические силы, которые представляют интересы этой части населения, не может закончиться ничем иным, как противодействием той части, которую пытаются переломить. В данном случае пытаются переломить большую часть избирателей страны, интересы которых защищает коалиция, социалистическая партия, коммунистическая партия и партия регионов, которые составляют большинство страны. И попытка переломить, подмять под себя это большинство населения страны, безусловно, не может закончиться ничем иным, кроме как достаточно жестким противодействием этой самой половины населения страны. Что, собственно, сейчас и происходит. Более того, попытка это переломить является абсолютно неконституционной, силовой практически, вопреки прямым положениям нормы Конституции, которые указывают, каким именно образом можно распустить парламент. Парламент распущен вопреки этим нормам. И, естественно, парламент не признает этот указ, не признает этот указ и правительство, и мы настаиваем на конституционном разрешении этого кризиса, настаиваем на том, чтобы Конституционный суд принял решение относительно указа президента, законен он или нет, и только после этого можно будет говорить о досрочных выборах как о реальности или как о просто большом пожелании тех людей, которые сейчас находятся в оппозиции, в меньшинстве, и которые недовольны этим, естественно, и хотят вернуть себе утраченные позиции.
Евгений, ну если вы говорите, что это большинство, вы представляете большинство, почему бы вам не пойти на досрочные выборы и не выиграть их триумфально?
Есть несколько причин, почему мы не пойдем на это. Первое, самое главное. Здесь суть, точнее, проблема стоит в принципе. А именно, в том принципе, что не может президент или кто-либо еще иной действовать так, как ему заблагорассудится, вопреки Конституции. И захотел он распустить парламент, не нравится ему сейчас действие парламента, взял, распустил. Вы знаете, мы на таком же основании можем сейчас взять и назначить выборы президента парламент с точно такими же правовыми основаниями. Просто взять и назначить новые выборы президента. И тоже сказать, ну, такой же логик руководства, что раз он так уверен в своей правоте, пусть пойдет на выборы и наберет свои законные 8 или 9%, какой у него сейчас рейтинг, и на этом все закончится. Но мы этого не делаем, потому что это был бы не правовой способ разрешения конфликта. Мы понимаем, что это было бы антиконституционно, парламент не может так поступить, и мы так не делаем. Президент почему-то считает возможным для себя действовать в антиконституционный способ, и если пойти на это, согласиться с этим, то сегодня мы соглашаемся с незаконным роспуском парламента, а завтра мы можем согласиться тогда с любыми незаконными действиями, которые бы не предпринимались, например, поотменять вообще все свободы граждан, только потому, что это политически целесообразно. Это одна причина, почему мы никогда не пойдем на эти досрочные выборы, объявленные таким образом. И вторая причина, их физически просто, даже если захотеть, невозможно провести по закону в оговоренные законом сроки и соблюсти при этом все процедуры. Я могу на этом остановиться более подробно, ну, если будет время. Там очень много есть процессуальных норм, которые невозможно соблюсти, и выборы тем самым пройдут с многочисленными нарушениями, они не смогут отобразить волю избирателей, полноценный. Закончится это все просто судебными исками многочисленными и, скорее всего, признанием выборов недействительными.
Спасибо, Евгений. Илья Шевляк, добрый вечер. Вы поддерживаете Виктора Ющенко. Объясните, пожалуйста, почему президент, который в течение последнего года добровольно отдал значительный объем власти Виктору Януковичу, вдруг пошел на такое резкое обострение отношений именно сейчас и не хочет никаких компромиссов, хотя, в общем-то, Верховная Рада готова пойти на уступки?
Добрый вечер, студия. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я представляю гражданскую партию «Пора». Мы не говорим о том, что мы выступаем на поддержку президента Ющенко. Мы выступаем за принятое решение, подписанный указ президента о проведении досрочных выборов. На мой взгляд, это единственная возможность урегулировать тот политический кризис, который возник в нашей стране на данный момент. И мы рассматриваем долгосрочные выборы не как средство, не как цель, а как средство достижения стабильности в государстве, качественного улучшения украинской политики, поскольку то, что существует на сегодняшний день, мы можем говорить о коррупции, о подкупе депутатов, о нарушении конституционных норм. И, на мой взгляд, подписание указа абсолютно есть легитимным. Единственное то, что сегодня последним окончательным решением станет решение Конституционного суда, которое определит легитимность данного указа. Но у меня не возникает сомнений о том, что данный указ в абсолютной мере не нарушал норм Конституции. И это единственная возможность, на мой взгляд, качественно улучшить и украинскую политику, и, соответственно, те нормативные акты, которые принимаются украинским парламентом.
Но совершенно очевидно, об этом говорят все социологи, что новые выборы не приведут к победе президентской партии «Наша Украина». Расклад сил останется примерно таким же, как и в нынешнем парламенте. Илья, отчего же Виктор Ющенко так настаивает на проведении выборов?
Ну, я убежден, что в досрочных выборах будут принимать участие демократические силы единым эшелоном. При такой раскладке есть все шансы сформировать большинство в парламенте и, соответственно, сформировать правительство.
Анатолий Стреляный, добрый вечер. Я бы хотел вернуться к самому первому вопросу. Ваша точка зрения, в чем суть конфликта?
Спасибо, Дима. Слушателей надо, по-моему, постоянно предупреждать, что выступают люди партийные, представители своих партий. То, что мы сейчас слышали, это было реальное начало предвыборной борьбы. Люди, выступавшие только что, они имели в виду, и это, естественно, не российского слушателя, а своих избирателей. А вообще, суть дела, видимо, надо начинать объяснять российским слушателям с того, что большинство русского населения России, оно более-менее равномерно советское. А украинское население, оно неравномерно советское. И мы сейчас это могли, между прочим, заметить в выступлениях представителей этих двух Украин. Более советской и менее советской. И поделено население примерно пополам, хотя не точно по границе Днепра. И это, в конце концов, и определит судьбу Украины. Я думаю, что она не будет такой уж плачевной. Но это дело будущего. Итак, более советскую часть Украины, вожди возглавляют, которых называют конкретными пацанами, и это более конкретные пацаны. Менее советскую часть Украины возглавляют тоже немало конкретных пацанов, но это все-таки менее конкретные пацаны, чем их противники. Между ними идет борьба. Это борьба серьезных, жизненных, цивилизационных, можно сказать, сил. В чем, Митя, суть? Суть в том, что 2 года назад, зимой, вернее, 2004 года, победили оранжевые. Они не смогли удержать власть, рассорились между собой, не поделили не только власть, а и деньги, поскольку они живые люди, и хоть и менее конкретные, но все равно пацаны. И они эту власть потеряли, и у них ее отобрали более конкретные пацаны, представители более советской части Украины. А эта публика, она органически устроена таким образом, что ей надо все или ничего. Они почти не скрывали того, что они хотят овладеть всей Украиной, получить всю власть. Они не скрывали своих планов, особенно в частных разговорах. И, конечно, все это видели и все понимали, что пацаны хотят овладеть Украиной на 100%. И когда стало ясно, что вот-вот это случится, вот тогда менее конкретные пацаны решили дать отпор. И это выражением этого отпора и явился этот указ президента о распуске парламента.
Спасибо, Анатолий Иванович. Ну, есть некоторые нюансы, да? Евгений Филиндаш представляет социалистическую партию, которая была в оранжевой коалиции до недавнего времени. Евгений Филиндаш, вы заняли на этой неделе кабинет председателя Центральной избирательной комиссии Давыдовича, чтобы лишить его возможности организовать и провести досрочные выборы. Вот почему вы так категорично настроены? Даже если президент заблуждается, но когда депутаты идут на такие радикальные акции, как захват кабинета, это возникает подозрение, что они больше всего опасаются потерять свои мандаты. Вот объясните, пожалуйста, смысл своей радикальной акции.
Для начала одна ремарка. Социалисты не были в составе оранжевой коалиции.
Мы поддерживали Ющенко, да.
Уже во втором туре. В первом туре мы поддерживали своего лидера Александра Мороза. И в отличие от блока Тимошенко, нашу Украину считали и тогда, и сейчас, что Мороз был бы лучшим президентом, чем Ющенко. Тогда просто мы делали как бы выбор уже из двух, так сказать, кандидатов оставшихся. А теперь по сути. Что касается занятия кабинета Давыдовича. Ну, не вполне это точное определение, что мы его заняли, так как мы давали возможность господину Давыдовичу работать, не блокировали, не выламывали двери, ничего там не крушили и так далее, и не собираемся этого делать. Но мы всячески пытались объяснить ему и членам комиссии, что выполнять незаконный неконституционный указ, проводить незаконное неконституционные выборы, это означает участвовать в преступлении, быть соучастниками преступления. И, в общем-то, многие члены комиссии это понимают. Они понимают, что невозможно, еще раз повторюсь, на законных основаниях провести эти выборы, так как есть очень много препятствий, начиная от того, что на выборы должно отдельным бюджетным финансированием идти. Ну, финансирование отдельной строкой в бюджете должно быть выделено, а сейчас этого нет, и только парламент может принять решение о выделении этих средств. Без этого выборы уже могут быть даже по этому основанию признаны незаконными, ну и так далее. Еще есть много оснований. И еще маленькая буквально ремарка тоже к комментарию Стрелянова. Дело в том, что захват, овладеть всей Украиной, не овладеть всей Украиной, это не вполне точные термины. Коалиция получила большинство и сформировала правительство на основании того, что большинство избирателей проголосовало за них на свободных демократических выборах, на последних парламентских выборах, демократичность которого признавали все стороны в Украине и признают. Избиратели больше поверили нам, чем оппозиции. И это вполне естественно для любой страны, что победившие, те, кто получил больше голосов, формируют правительство. Но не вполне логично, что те, кто потерял эту власть, как у нас, пытаются эту власть силовым методом вернуть, так как указ президента является именно попыткой силового метода. Но я думаю, что при всем желании сценарий 93-го года в России, в Украине повторить инициаторам этого указа не удастся.
Спасибо, Евгений. К 93-му году мы вернемся через несколько минут. А сейчас я хочу дать слово нашим слушателям. Напомню, наш телефон 8-800-200-2212. Михаил из Москвы нам звонит. Михаил, добрый вечер.
Господа, добрый вечер. Знаете, я вот вас слушал, особенно Анатолия Стрельнова. Вот такое пришло в голову и в сравнении с нами тоже. Вот сейчас у нас власть, она такая монологичная, она не склонная к диалогу с народом. Теперь вот если обратимся к Украине, по-моему, тут сродни вот этой же, сродни такая же вот болезнь, разные воззрения существуют, но вот люди, которые их исповедуют, по-моему, считают пока еще до сих пор, что правы только они, и не хватает, мне кажется, склонности к диалогу. Мне кажется, если бы на это согласились, дело бы пошло. Спасибо.
Илья Шевляк, есть ли у вас склонность к диалогу?
Да, конечно, такая склонность есть, и мы выступаем за этот диалог. Я также хочу напомнить, что в августе месяце, когда возникла первое основание для роспуска парламента, президент Украины проводил круглый стол «Национальное единение», где обсуждались вопросы, и в ходе этого диалога было достигнуто, как на мой взгляд, на тот период компромисс, был принят соответствующий документ, но, к сожалению, его положения не были реализованы. Поэтому сегодня говорить о том, что такой компромисс существует, да, он есть, но этот компромисс как раз и заключается в возможности проведения досрочных выборов. Я убежден, что то большинство или коалиция, о которой мы говорим, вместо того, чтобы тратить время на проведение каких-либо дискуссий о юридических основаниях подписания данного указа, лучше бы приступили к проведению самой избирательной кампании. А результаты выборов скажут о программных основаниях каждой из двух сторон, за которые проголосуют наши избиратели. И, на мой взгляд, сегодня мы не должны говорить о противодействии харизматических лидеров. Сегодня наши избиратели должны определиться с программами и с теми реальными предложениями, которые предлагаются сторонами.
Евгений Филиндаш вспомнил расстрел российского парламента, 93-й год, аналогия очевидна, ее уже 100 раз вспоминали. Илья, вы допускаете, что конфликт может быть при каких-то обстоятельствах решен вот такими же силовыми методами?
Я убежден, что политический кризис или, скажем, сложная политическая ситуация, которая возникла в Украине, не закончится силовым противостоянием. Я убежден, что украинских политиков достаточно здравого смысла для того, чтобы найти правильное решение данной ситуации.
Анатолий Иванович, что вы скажете?
Склонность к диалогу есть в Украине, и в этом ее, видимо, серьезное отличие от России, даже у самых конкретных пацанов. За одними тюрьма плачет и рыдает, это вот за теми, которых хочет распустить сейчас Ющенко, за других тюрьма только всхлипывает, это оранжевые, но склонность к диалогу есть у всех. Дело не в склонности, дело в том, что те силы, которые хотели бы править Украиной по-лукашенковски, они имеют дело тоже с реальной силой. Это как звери в лесу. Им не обязательно кидаться друг на друга. Звери, они не обязательно глупы. Вот он увидит, что тот тоже может ему причинить какие-то неудобства. И отступит. И вот в этом особенность жизни нынешней в Украине. Они договорятся, потому что и те, и другие – реальная сила. Когда вы слышите, что кто-то говорит, мы представляем большинство народа, это чепуха, это партийная пропаганда. Никто не набрал голосов большинства народа. Силы довольно серьезные с обеих сторон. И если они не разойдутся мирно, то это будет самая большая ошибка в моей жизни. Но они все-таки не только разойдутся мирно, но мне кажется, что еще помучившись лет 20, они все-таки станут жить довольно спокойно, уверенно и будут бороться с симпатией футбольных команд – те, которые сегодня более конкретные пацаны, они будут болеть за свой «Шахтер», а эти будут болеть за что-то другое. И еще одно очень важное отличие, Митя. Здесь ни у кого нет великой идеи. Великой Россию, восстановить Великую Россию, показать Кузькину мать всему миру, восстановить империю. Вот этого бреда ни у кого нет. И это создает неизмеримо более спокойную атмосферу даже самых серьезных противостояний.
Ну, у тех, кто стрелял по российскому парламенту в 93-м году, тоже особых больших идей, насколько я помню, не было. Еще один звонок в нашу студию. Александр из Петербурга. Добрый вечер.
Добрый вечер. По поводу Великой России, зря господин так заметил, значит, меня вот что интересует лицемерие, знаменитая Евтушенковская «гнутся свиньи партии». Вот те господа, которые действительно параллели между 93-м годом прямые, и те господа, которые тогда были за Ельцина и осуждали Верховный Совет, теперь поддерживают Верховный Совет Украины. Потому что Украина это другое, потому что другой расклад, конъюнктура другая и выгода другая. Вот хотелось бы, чтобы все-таки были люди последовательны, на том стою и не могу иначе. Потому что параллели действительно прямые, хотя Ющенко действительно слабее, как президент Ельцина, но то двоевластие, которое необходимо устранять, разрешать в рамках конфликта, вот почему-то они тогда были за Ельцина, а сейчас они за Верховный Совет. Вот не хотелось бы этого лицемерия.
Спасибо, Александр, за ваш звонок. Евгений Филиндаш. Ну вот Анатолий Иванович уже высказал свой прогноз, причем на целые 20 лет, и предполагает, что все закончится большим примирением. Каков ваш прогноз?
Мой прогноз, что действительно 93-й год не повторится, хотя среди общих черт можно назвать и то, что и в 93-м году в России, и сейчас в Украине в значительной мере попытки распустить парламент инициируются извне и Украины, и России. И еще кое-какие аналогии, но в то же время действительно Ющенко не Ельцин, а Верховный Совет РСФСР, Российской Федерации, точнее, не Верховная Рада Украины. И силы, которые стоят сейчас за поддержку коалиции, несоизмеримо более значительные по отношению к тем силам, которые тогда были в России на стороне парламента. И кроме того, есть действительно особенности, которые частично были устрелены, о том, что в Украине больше есть склонность к компромиссам. И хотя пока президент эту склонность не демонстрирует, но ему так или иначе придется идти на компромисс, иначе он окончательно похоронит себя как публичного политика. Если тем более сдаст указ о прямом президентском правлении, о чем проект которого тоже, в общем-то, есть на Банковой, что уже будет абсолютно преступным деянием и закончится для президента Украины в итоге очень плачевно. Поэтому я думаю, что в итоге будет найден компромисс, и досрочных выборов в Украине не будет, и президент это так или иначе признает, а коалиция уже пошла на ряд шагов навстречу президенту.
Спасибо, Евгений. Ну, главный итог нашей беседы в том, что все согласились, что будет найден какой-то компромисс, и главное, что танков и стрельбы на улицах Киева не будет. Я благодарю гостей программы «Итоги недели», украинских политиков Евгения Филиндаша и Илью Шевляка, и нашего обозревателя Анатолия Стрелянова. Мы продолжим программу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве прошел митинг памяти журналистки Анны Политковской. Сегодня исполнилось полгода со дня ее гибели. В Ижевске жители, недовольные бездействием властей, отказывающихся решать жилищные проблемы, провели митинг под лозунгом «За достойную жизнь». В Красноярске, где 15 апреля состоятся выборы в Краевое законодательное собрание, прошли обыски в избирательных штабах партии СПС. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» лидер партии Никита Белых, работа штабов полностью блокирована. Впервые за последние полгода грузинская авиакомпания осуществила прямой рейс из Тбилиси в Москву. Всего в пасхальные праздники запланировано 3 авиарейса. В зоне грузино-абхазского конфликта ограблен дом, где жили члены миссии ООН в Грузии. В Нигерии вновь похищены иностранцы. 2 инженера, граждане Турции, были захвачены на юге страны, где расположены нефтепромыслы. С начала этого года в Нигерии похищены более 70 иностранцев. Посол Ирана в Лондоне заявил, что его страна ждет от Великобритании жестов доброй воли после освобождения иранскими властями 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. Двое французов, сотрудники гуманитарной организации Terre d'Enfants, занимающиеся помощью детям, похищенные талибами на юге Афганистана. В Испании арестованные члены преступной группировки, занимавшиеся переправкой женщин из стран Восточной Европы для занятий проституцией. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Каспаров бросает вызов Путину. Кто освободил британских моряков? Меняйтесь одеждой ради экологии. Бегом от Альцгеймера. Эти и другие сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Спустя два десятилетия после того, как Гарри Каспаров был признан величайшим шахматистом всех времен, он взялся за решение не менее сложной задачи – противостоять президенту Путину, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Следующий ход маэстро». Он возглавил движение «Другая Россия», в котором намерен объединить самые разные группы населения – от пожилых коммунистов до либералов. Все члены его партии согласны с программой, которая предусматривает фундаментальные политические реформы, включая ограничение власти президента и предоставление больших полномочий парламенту и регионам. На президентских выборах 2008 года, казалось бы, непримиримые идеологические соперники готовы сплотиться вокруг одного политического лидера. Но таким лидером вряд ли станет сам Гарри Каспаров. По его словам, роль посредника между правыми и левыми на данном этапе его вполне устраивает. После того, как была застрелена журналистка Анна Политковская, Каспаров выезжает из дома только в сопровождении телохранителей. По его мнению, странам Запада необходимо недвусмысленно дать понять Кремлю, что любые нарушения на президентских выборах повлекут серьезные последствия. Слегка посидевший, но такой же энергичный, как и раньше, Каспаров не собирается возвращаться к шахматам. «Я не люблю оглядываться назад. У меня теперь совсем другая жизнь», — заявил он корреспонденту «Тайм».
В статье под заголовком «Кто освободил британских моряков» еженедельник «Тайм» приводит свою версию событий. Не исключено, что роль президента Ирана Ахмадинеджада в разрешении кризиса весьма преувеличена. На самом деле верховный лидер Исламской республики Аятолла Хаменеи получил политикам разрешить вопрос в соответствии с иранскими интересами. Затягивать освобождение моряков не имело смысла. Это вызвало бы раздражение международной общественности. Политические аналитики склонны считать счастливый исход событий прагматичным шагом Тегерана. Задержанные стали отработанным ресурсом. К тому же создалось впечатление, что главную роль в происходящем играет Иран, а не Великобритания, пишет еженедельник «Тайм».
Сотрудник бюро журнала «Тайм» в Багдаде Ясир Хусейн с оптимизмом смотрел в будущее, несмотря на хаос, царящий в Ираке. Он служил телохранителем корреспондентов и фотографов еженедельника, оберегая их от похитителей, бандитов и прочих иракцев, недовольных присутствием западных журналистов. И суннитские террористы, и шиитские боевики часто угрожали охраннику и его семье смертью, но Ясир никогда не жаловался. В результате его назначили начальником службы безопасности корпункта и положили весьма приличный личное жалование, в три раза превышающее зарплату университетского профессора. Его благосостояние тут же привлекло внимание завистников. Лидеры экстремистских групп считают людей, сотрудничающих с иностранцами, предателями и коллаборационистами, которых следует сначала долго пытать, а потом убивать. Угрозы стали более конкретными, и Ясир с семьей пополнили списки беженцев. Человек, который искренне считал, что работает на благо будущего Ирака, стал изгоем, но зато спасены дети.
На этой неделе «Тайм» посвящает большинство своих полос проблеме глобального потепления и призывает всех, кому не безразлично будущее нашей планеты, внести лепту в предотвращение катастрофы. Журнал дает 51 совет жителям Земли, в том числе и тем, кто любит одеваться элегантно и со вкусом. В последнее время в моду входят винтажные вещи, сделанные из натуральных материалов. Покопайтесь в гардеробе бабушек и мам, и вы наверняка найдете нечто неповторимое и прекрасное. Производство синтетических тканей, при котором используются нефтепродукты, ухудшает экологию. К тому же все знают, что носить такую одежду не слишком приятно. Журнал предлагает быстрый способ избавиться от надоевших вещей. Пригласите друзей и подруг, и пусть каждый принесет одежду, которую хотели бы продать. Гости просто смогут поменять одни туалеты на другие. Это и будет ваш вклад в сбережение энергоресурсов планеты.
Физические упражнения не только укрепляют мускулатуру и помогают предотвратить сердечные заболевания. Последние научные исследования показали, что тренировки способны стимулировать деятельность головного мозга и, возможно, дать надежду тем, кто борется с болезнью Альцгеймера, пишет Newsweek. В первую очередь ученые обратили внимание на способность мозга увеличивать количество нервных клеток при регулярных занятиях аэробикой или соблюдении спортивного режима. Улучшается память и способность к обучению. Для детей простая игра в мяч положительно влияет на работу мозга. Поэтому учителя полагают, что более интенсивные занятия физкультурой пойдут только на пользу. Медики надеются, что с помощью специальных программ физических тренировок можно уменьшить вероятность или отсрочить наступление болезни Альцгеймера.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Гламорама. Неделя без политики. До Каннского фестиваля, главного кинофорума года, осталось больше месяца. Программа еще не объявлена. И синефилы питаются слухами и ловят утечки из штаба фестиваля, пытаясь угадать, кому из знаменитых режиссеров выпадет честь бороться за главную награду. Предположительно, в конкурсный показ в этом году попадут и российские картины. Слово кинокритику Андрею Плахову.
Главный журнал американского кинобизнеса «Variety» называет «13 друзей Оушена» Стивена Содерберга. Согласно тому же источнику, занятые в фильме звезды Джулия Робертс, Кэтрин Зета-Джонс, Джордж Клуни, Брэд Питт и Эл Пачино образуют главный американский десант на набережной Круазет. К ним может присоединиться Фрэнсис Форд Коппола, несмотря на то, что его новый фильм «Молодежь без молодости» не будет закончен к фестивалю. В качестве другой режиссерской звезды называют Вонга Карвая, который завершает свой первый англоязычный фильм «Мои черничные ночи» с Джудом Лоу и певицей Норой Джонс в главных ролях. Оптимисты надеются, что фильм будет завершен в срок, чтобы быть показанным на открытии фестиваля. Пессимисты же вспоминают, как Вон Карвай ввел в стресс руководство фестиваля 3 года назад, когда его картина «2046», объявленная в конкурсной программе, поступила в самый последний момент, да и то в черновом виде. Жюри юбилейного фестиваля возглавит британец Стивен Фрирс, режиссер «Королевы». Уже делаются ставки на будущих обладателей «Золотой пальмовой ветви». За нее, похоже, будут бороться канадец Дени Аркан, швед Рой Андерсон, корейцы Им Кван Таек и Ким Ки Дук, француз Клод Миллер и его соотечественница Катрин Брия, которая представит фильм «Старая любовница». В числе главных претендентов на самую престижную фестивальную награду мира называют братьев Коэн с фильмом «Нет страны для стариков», Гаса Ван Сента «Параноидный парк», Хоу Сяо Сьена «Красный шар» и Эмира Кустурицу «Обещай мне это». Ван Сент уже побеждал в Канне, а Кустурица даже дважды. Что касается тайваньца Хоу Сяо Сьена, его фильмы участвовали в каннском конкурсе 6 раз. В этом смысле его соперником может считаться Александр Сокуров, чьи картины уже 4 раза были представлены в каннском конкурсе. Согласно Variety, и в этом году новая лента Сокурова Александра является наиболее вероятной участницей конкурсного соревнования от России. Этот фильм снимался в Чечне, в главной роли знаменитая певица и актриса Галина Вишневская. Впрочем, самый авторитетный в мире киносайт IMDb.com уже объявил, что на Каннском фестивале состоится мировая премьера фильма Андрея Звягинцева «Изгнание». Новые работы венецианского триумфатора и создателя картины «Возвращение» с нетерпением ждут в киномире. Означает ли это, что Россия впервые за много лет будет представлена в Канне сразу 2 картинами и 2 режиссерскими именами? На этот вопрос вскоре будет дан ответ, как и на другие, связанные с отбором российских фильмов для разных каннских программ. На сегодняшний день, по косвенным данным, их рассматривается около 10.
В Лондонском музее Виктории Альберта с огромным успехом проходит выставка «Сюрреалистические вещи. Сюрреализм и дизайн». Выставка рассказывает о влиянии эстетики сюрреализма на европейское декоративное искусство, моду, мебель и интерьер. На выставке побывала корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Уже при входе на эту выставку бросается в глаза воссозданная ее строителями театральная сцена с манекенами, облаченными в костюмы, выполненные Джорджо де Кирико для постановки в Париже в 1920 1929 году труппой Сергея Дягилева балета «Бал». Заказанные Дягилевым костюмы преобразили традиционный облик балетных танцовщиков, превратив их в красочные экстравагантные призраки. Вышедший из дадаизма во время Первой мировой войны сюрреализм поначалу сосредоточил свои усилия на литературе и живописи. Однако к концу 20-х годов прошлого века сюрреалистическая эстетика начала оказывать заметное влияние на мир моды, дизайна и прикладного искусства. Правда, ведущий теоретик сюрреализма Андре Бретон резко критиковал такие попытки, считая их коммерциализацией высокого искусства. Надо сказать, что поворотным моментом этого перехода сюрреализма от вдохновленных идеями Фрейда и Маркса текстов и образов к предметам бытовой культуры стали постановки Дягилевского русского балета, с которым, кроме де Кирика, сотрудничали и такие мэтры сюрреализма, как Макс Эрнст и Жан Миро. На лондонской выставке легко проследить влияние эстетики сюрреализма на европейское декоративное искусство 20-30-х годов. Для того, чтобы это влияние было более наглядным и очевидным, устроители выставки посвятили один из ее залов произведениям классиков живописного сюрреализма Рене Магрита, Жана Миро, Сальвадора Дали, английской художницы Леоноры Каррингтон. В двух других залах выставлены произведения прикладного искусства, одежда, мебель и бытовые предметы, дизайн которых навеян идеями классиков. Диван Сальвадора Дали под названием «Губы Мэй Уэст», сконструированный в виде женских губ. Его же телефон, трубка которого выполнена в виде омара. Завернутая в шерсть швейная машинка работы Мэна Рея. Сюрреалистические платья Эльзы Скиапарелли, пошитые к парижскому летнему сезону 1938 года, кстати, очень смахивающие на вещи, которые показывают сейчас на своих дефиле Джон Гальяно и Александр Маккуин. В целом, выставка в музее Виктории Альберта убедительно показывает и доказывает, какое огромное влияние оказал сюрреализм не только на искусство, но и на бытовую культуру довоенной Европы.
Французские эксперты, пытавшиеся идентифицировать останки Жанны д'Арк, пришли к удивительным результатам. Курьез недели от Дмитрия Савицкого.
Ле Пен и французские крайние правые давным-давно присвоили себе орлеанскую деву Жанну д'Арк и в пику левым празднуют 1 мая возле золоченной статуи Жанны д'Арк на улице Риволи напротив садов Тюильри. Но в последние месяцы Жанна д'Арк была в буквальном смысле присвоена 18 работниками научно-исследовательской группы медицинского центра Раймона Пуанкаре в Гарше и их коллегами из Швейцарии и Бенина. Группу возглавлял судебно-медицинский эксперт Филипп Шарлье. В течение 6 месяцев Шарлье с помощниками применял самые современные научные методы от анализа ДНК, спектрометрии, электронной микроскопии, рентгеноскопии, токсикологии и доисследования пыльцы. Сложнейший анализ велся над предполагаемыми останками Пюсель д'Орлеан, которая была причислена к лику блаженных в 1909 году и канонизирована Римской католической церковью в 1920 году. В распоряжении ученых была часть ребра, кошачья бедренная кость и обрывок ткани. В средние века в костры ведьм было принято бросать черных кошек. Останки эти хранились как реликвия обществом друзей Жанны д'Арк старого Шинона. Немного истории. Жанна д'Арк, глубоко верующая дочь зажиточного крестьянина из Дом-Реми-Сюр-Мёз, в разгар Столетней войны в 1425 году, когда ей было 13 лет, услышала голоса святой Катерины, святой Маргариты и святого Михаила. Они просили ее избавить страну от англичан и возвести на трон наследника короны Карла VII. Жанна д'Арк, переодетая в мужской наряд, отправилась в город-крепость Шинон и оттуда, собрав армию, двинулась на Орлеан. Орлеан был освобожден, затем Реймс, наследник, был коронован. Обвиненная в ереси и колдовстве, она была сожжена, причем трижды, на костре на главной рыночной площади Руана 30 мая 1431 года. По преданию, жители города собрали пепел и кости. В 1867 году в Париже была обнаружена аптекарская банка с костями. Надпись гласила: «Это останки Жанны д'Арк». Результаты исследования группы Филиппа Шарлье звучат как дурная шутка. Ребро Орлеанской девы оказалось ребром египетской мумии, забальзамированной где-то между 7 и 3 столетием до нашей эры. Кошачья кость также относится к этому периоду. Как известно, египтяне мумифицировали и хоронили кошек вместе с умершими. Сосновая пыльца, обнаруженная в смоле, видимо, использовалась при бальзамировании. Филиппу Шарлье на помощь пришли профессиональные парфюмеры для того, чтобы определить запахи, исходящие от останков. В результате были выявлены запахи гипса и ванили. Еретиков сжигали, привязав к гипсовому столбу, чтобы пытка длилась дольше, столб сам не горел. А запах ванили, скорее всего, относится к составу смеси при бальзамировании. Но останки мумий, растертые в порошок, вполне возможно, с примесью гипса, использовались в Средневековье в качестве лекарства при болезни крови и желудочных болях. Филипп Шарлье считает, что останки Орлеанской девы – подделка аптекаря XIX века, быть может, желавшего ускорить причисление национальной героини к лику святых. Анализ ДНК провести не удалось из-за возраста и состояния костей. Что касается Ле Пена и Столетней войны, англичане говорят, что французы всегда находят где-нибудь очередную Жанну д'Арк, сжигают ее на костре и начинают искать новую. Фраза эта – намек на кандидата или кандидатку на пост президента страны Сигален Руаяль, которая, как и Орлеанская дева, одевается во все белое.
Радио «Свобода. Итоги недели». Программа продолжит обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Хартия о добровольной кастрации. Сайт «Стенгазета» публикует статью обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца о возможности подписания некой «Хартии о противодействии экстремизму», проект которой написан в Кремле и выдвинут всегда готовой «Единой России».
Первоначальный проект документа по существу представлял собой декларацию о прекращении политической деятельности вообще. Он содержал, в частности, обязательство не допускать экстремистских заявлений и действий, способных подорвать общественно-политическую стабильность, внести раскол в российское общество.
Говорят, что в ходе секретных переговоров администрация президента отказалась от этих одиозных положений, и в результате лидеры политических партий, по данным Кремля, согласились подписать документ.
И тут-то обнаруживается самое странное. Потенциальные подписанты, которые вроде бы объединились ради благой цели и, более того, добились от администрации отказа от, очевидно, антидемократических положений, решительно не радуются своему успеху. А в подавляющем большинстве отказываются от каких-либо комментариев. Чего же они все так стесняются? Стесняются до такой степени, что, по некоторым данным, подписанная хартия так и не будет предана огласке.
Александр Гольц не сомневается, что из текста секретной хартии прямо или косвенно следует, что к экстремистам, с которыми подписанты обязуются не поддерживать никаких связей, относят тех, кто не желает протестовать против всевластия бюрократии шепотом. Речь идет, конечно, о другой России. Так что партии-подписанты, называющие себя оппозиционными, загоняют сами себя в ловушку, уверен Александр Гольц. Взаимовыгодная истерика. Историк религии Борис Фаликов в своей статье на сайте «Газета.ру» анализирует ситуацию вокруг выставки «Запрет на искусство» в музее Сахарова в Москве. Экспонаты, бросающие вызов религии, вызвали протесты православной общественности. Правда, до разгрома, как это было с выставкой «Осторожно, религия», дело в этот раз не дошло.
Противостояние религиозных консерваторов и секуляристов – одна из главных примет нашего времени. Скандалы вокруг спорного искусства снова в фокусе идейной борьбы.
И все же нынешняя ситуация отличается от прежней, когда традиционное европейское общество привычно приструнивало богохульников, уверен Борис Фаликов.
Во-первых, у художников нарушение табу становится самоцелью. То есть для них важно
так сказать, любым путем поднять скандал ради скандала. И не только же ради скандала, но и ради каких-то материальных выгод, ради славы, ради чего-то еще. То есть это превращается в такую игру, в достаточной мере бессмысленную. С другой стороны, у консерваторов религиозных и как бы у их передовых отрядов, вот я имею в виду фундаменталистов, уже таких радикалов, тоже меняется отношение к этому делу. Дело в том, что все-таки у них всегда чувствуется сейчас какой-то надрыв, потому что они глубоко не уверены в том, что к ним прислушаются. Они не уверены в том, что их призывы будут иметь какой-то положительный отклик со стороны общества. Их пафос заключается в том, что общество сейчас и культура, они испорчены безнадежно. И у них есть ощущение того, что они – это голоса какие-то, раздающиеся в пустыне. Отсюда надрыв. Получается, понимаете, как бы противостояние двух лагерей, которые совершают акции, которые совершают некие скандальные мероприятия. Одни кощунствуют публично, другие также публично втягиваются вот в эту художественную игру. То есть, как бы на вот эту провокацию, на вызов, они отвечают именно так, как от них ожидают.
Историк религии Борис Фаликов о выставке «Запретное искусство» в музее Сахарова. Лев Рубинштейн на сайте «Грани.ру» пишет о слове «народ». Слово настолько привычное для нашего уха, что мало кто задумывается о его значении. Между тем...
Слово «народ» – слово крайне удобное для всяческих пропагандистских нужд. Слово звучное, слово емкое, слово мифологически насыщенное. У него есть всего один недостаток – никто не может толком объяснить, что это слово значит. Впрочем, почему недостаток? Скорее, достоинство, если учесть, что пропагандистскому дискурсу ужасно вредят слова, семантически обеспеченные. Для советского человека слово это, при всей зыбкости его значения, являлось объективной реальностью, данной нам в наших ощущениях. Особенно острыми бывали наши ощущения тогда, когда слово «народ» употреблялось в составе брутального словосочетания «враг народа». Но ощущения эти заметно притупились в позднесоветские годы, когда плакаты «Да здравствует великий советский народ, строитель коммунизма» вешались где попало, а чаще всего там, где обшарпанность стен вдоль правительственных трасс могла оскорбить нежный взгляд того или иного из слуг народа. А чего? Не штукатурить же, народ все собой прикроет.
Как-то так получается, что народ все время становится неким внеположным человеку мифическим чудищем, все время требующим жертвоприношений, в том числе и человеческих.
Только поняв это, и можно понять, что имеет в виду человек, который говорит, например, такое. «Вот вы тут все критикуете, всем-то вы недовольны, все-то вам не нравится, а народ, между прочим, вполне всем доволен. Что на это ответить? Что вы еще не весь народ? Что я, мол, тоже народ? Или пуще того, что нет, народу тоже далеко не все нравится? Ни в коем случае. Жалкие лепят оправдания. Верный ответ прост. Народ, может, и доволен, а я вот нет. Вот и все».
К слову, народ. Лев Рубинштейн на сайте «Грани.ру».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели «Радио Свобода», правозащитник, адвокат и политзаключенный Михаил Иванович Трепашкин. Сегодня ему исполнилось 50 лет. Михаил Трепашкин около 20 лет работал в следственном управлении, затем в управлении собственной безопасности ФСБ. В середине 90-х у него возник конфликт с сотрудниками спецслужб, покрывавших одну из московских преступных группировок, после чего он был вынужден уволиться из органов. С 99-го года Трепашкин работал адвокатом. Две сестры, мать которых погибла в одном из взорванных в Москве в 99-м году домов, обратились к Трепашкину для помощи в расследовании преступления. Готовясь к процессу, Трепашкин обнаружил доказательства причастности ФСБ ко взрывам. Однако ему не удалось рассказать о своих находках на суде. В октябре 2003 года, всего за неделю до начала слушания, он был арестован. Закрытый военный суд осудил его на 4 года за разглашение секретных сведений. В сентябре 2005 года, после 2 лет заключения, Трепашкин был досрочно освобожден, однако через 2 недели после обжалования этого решения властями был снова арестован. Правозащитная организация «Международная амнистия» признала его политическим заключенным. У Михаила Трепашкина тяжелая форма астмы. Его адвокаты долго добивались, чтобы условия его пребывания в заключении были смягчены. Но в марте этого года по решению суда Трепашкина перевели из колонии поселения в колонию общего режима якобы за систематические нарушения распорядка. Это значительно ухудшило его положение. «Человека недели» представляет адвокат и бывший политзаключенный Сергей Бровченко.
Михаил Иванович Трепашкин является честным человеком, который был воспитан на лучших традициях, которые культивировались в Комитете государственной безопасности Советского Союза. Честность, порядочность и дисциплинированность, строгое соблюдение требований закона. Михаил Иванович, безусловно, настолько честный, что я могу сказать, что совесть КГБ, если бы мы рассматривали такую категорию, то Михаил Иванович был бы этой самой совестью. Там очень многие действующие бывшие сотрудники согласны были бы с такой оценкой. Во всяком случае, в показаниях данных на суде звучала только такая оценка. Я полностью с ней согласен. Я знаю Михаила Ивановича как классного специалиста в области расследования уголовных дел. И этот классный специалист сейчас дает всем пример величайшего гражданского мужества, подвига по защите своих прав. Защищая себя, он защищает таким образом те основы гуманности, законности, которые декларированы в наших российских законах и международных обязательствах Российской Федерации, которые, к сожалению, не соблюдаются пока российскими правоохранительными органами. Михаил Иванович борец. Он борется даже тогда, когда можно было бы этого не делать. Ему было предложение не возвращаться в Россию, эмигрировать, и он не пошел на это. Следствием такого решения был арест его повторный. Поэтому Михаил Иванович сейчас еще более закален, и я боюсь, что в лице Михаила Ивановича власти Российской Федерации получили такого оппонента, который может очень серьезно пошатать и поставить под сомнение авторитет нашей судебной системы и законности тех решений, которые принимает наша судебная органа.
О человеке недели «Радио Свобода» политзаключенном Михаиле Трепашкине, которому сегодня исполнилось 50 лет, говорил адвокат Сергей Бровченко. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Бывший уполномоченный по правам человека Олег Миронов говорит о нынешнем уполномоченном Владимире Лукине. Совместные акции правозащитников по защите прав призывников. Оставайтесь на волнах свободы.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».